Есть в наших недельных главах, имею в виду Багар и Махукойсы, одна тема, которая касается и подробно объясняет Рамбан. Я не беру, не собираюсь спорить с Рамбаном, но хочу немножко сказать, как я эти вещи понимаю. А тема очень принципиальная. Мы недавно читали в двух главах Ахрей Мойс и Кдойшим, это запрет запрещенных связей, запрет и наказание за это. И там же нас Тора предупреждает, что если вы не, чтобы вы не нарушали это, иначе вас земля святая вас выпрудит из себя, исторгнет из себя. Ну, слушайте, разврат, запрещенные связи, так называемый арайот, все запреты касаются минимум исур карет, карет, отсечение души, а более строгие, также смертную казнь. Когда народ в большем количестве это нарушает, это действительно угроза изгнания и так далее. А запрет шмиты при всем его строгости нет это ни карет, ни смертной казни. Это вещь строгая, это запрет Торы, понятно, это митцва лотаса, не делай, эсса делай, чтобы, если много заповедей в этом есть в шмите, это не как райот, это не как запретная связь. Так почему вот именно за эту заповедь, и, то есть не только за райот, но и за эту заповедь, но не за другие. Нигде написано за то, что будут люди есть свинину и что подобное их изгонят из Эрец Исраэль. А вот за шмиту – да. Шмиту – да. Я вам скажу, как я это понимаю. Есть, если я скажу, вы гляньте в Рамбане здесь, в этих главах, важного из Рамбана. Я сейчас не помню, что он говорит, но я это понимаю. Есть заповеди, которые, исполнение, которое укрепляет основу веры, а несоблюдение их расслабляет основу веры. Основа шмиты, то сказал Всевышний, ли арес, мне принадлежит земля. Основа шмиты – знание, что Всевышний правит миром, он приносит заработок. Основа шмиты, как мы на прошлом уроке, это вырастить в нас медат битахон, меру уверенности Всевышнего, а не полагаться только на наши руки, на нашу, так сказать, работу и так далее. Когда наш народ нарушает эти законы, он как бы поражает в себе самом основы веры. И это очень тяжкое наказание. Так как основа всей Торы, как приводит наш мудрецы, Масехет Макот, по словам Хабакука, «Цадик бы мрос ихне, праведник веры свободен жить». Когда есть заповедь, которая укрепляет веру, а нарушение поражает, то это очень тяжело. Я добавлю еще одну вещь по этому поводу, что даже в отношении шаббата, есть особая строгость шаббата, почему за публичное нарушение шаббата человек вообще считается, как будто бы не еврей? Касается шхиты и других вещей, это не игрушки. Потому что осквернение шаббата означает, что он отсутствие веры в создание мира Всевышнего, мира Всевышнего. То есть наша кидуш, который делаем в шаббат, это наше свидетельство о том, что Всевышний создал мир за 6 дней и почил на 7-й день. Когда нарушается шаббат, так это как бы нарушение, это мы в себе нарушаем это знание и веру.
О. Это по Рамбану?
Что? Я говорю, что я помню. По Рамбану посмотрите внутри. Очень важно, почему-то Рамбану нужно, не очень важно. Рамбану Багар, это очень важная вещь. Лучше в оригинале. Это прошлый урок. Ну, можно сказать, прогалку по-русски. Есть тут еще одна тема. С точки зрения большинства мудрецов Торы, это не вещи, есть спорят с этим, что сегодня у нас заповедь седьмого года на земле, она не по закону Торы, а только по словам мудрецов. Так, это решение Хазон Иша. Есть тут один очень такой принципиальный вопрос. Тора нам обещает в нашей главе, что у вас будет урожай на 2 года, на 3 года. Сколько надо? Заранее. А если сейчас по закону Торы Шмиты нет, то кто нам обещал? А что будем кушать? Что будем кушать? Ответ очень принципиальный. Вопрос очень принципиальный. Вопрос в Шмиту, в субботний год, сейчас. Есть у нас такое же обещание, что у нас будет урожай, как было во время соблюдения Шмиты по закону Торы или нет? Просто поднимают наши комментаторы, это не вопрос сегодняшний. Я вам скажу одну вещь. Тут можете спорить так или иначе, но я скажу то, что я потом думаю, как некоторый вывод уже. Ну, знаете, я в Эрцесрое нахожусь не первый год, скажем так, я уже в Шнат-Ювель, 50-й год в Эрцесрое. Это немало. Mm-hmm. Что?
Ваш Ювель.
Да-да. И в этом году прошло совершенно удивительное событие с соблюдением Шмиты. У нас еще остались остатки Шмиты. В отношении святости плодов Шмиты и так далее. Еще есть что-то. В прошлой Шмите, которая кончилась в Рошана, был удивительный исторический факт, который никогда этого не было в последнее время, когда большая часть земель на Святой Земле на них соблюдала Шмита. Хотя это совершенно непропорционально количеству религиозных в Эрцесрое. Но большинство земель они покоились в Шаббат Шмита. Это огромная заслуга, то, что нас ограждает и охраняет. И заслуга это, в частности, в силу самоотверженности тех фермеров, тех крестьян, которые работают на земле. И вам и мне тоже трудно представить себе какое-то испытание видеть фермеру, что его поля, в его полях вырастает бурьян. Это то, что можно посеять, пожать и так далее. Это очень нелегкое испытание. И тут великое достоинство нашего народа, даже люди, которые не относятся к категории Бней Тора, они да соблюдают Шмиту. Это большой переворот, который занял много-много лет. Я видел, как это происходило. Постепенно знание о важности необходимости Шмиты распространялось по всем кругам народа Израиля. И я вам скажу одну вещь. Когда наши мудрецы установили Шмиту дарабанан, что они думали? Что будет у них будет браха, как в Торе? Или об этом они не думали?
Думаю, да.
Что?
Думаю,
Это просто очень интересно. Скажем так, я не знаю, сегодня ли, не слышал, не проверял, у кого-то ли вырастает действительно перед шметой тройной урожай.
Ну, ты читал, что вроде бы есть такое.
Однако то, что я знаю, есть всевозможные скрытые чудеса и до шметы, и после шметы. То есть я вам скажу одну вещь, что мне очевидно, когда наши мудрецы установили законы шметы субботнего года Бедрабанан, в этом установлении есть большое правило, что это установление можно исполнить. То есть даже если нет обещания на 3 года, это можно будет исполнить. Да.
Есть еще благословение, что еда будет благословлена в животе.
О, да, конечно.
Поэтому,
да.
Может быть, что такая же будет, как...
Вы совершенно правы. Более того, то, что обещается в Торе, двойной тройной урожай, тех, кого есть вопросы, кого недостаточно Медат Бетахон. А кого недостаточно Медат Бетахон, он у него есть тот же самый урожай, но ему этого хватит. Вы совершенно правы. О. И я дам вам здесь еще одну вещь. До последнего года, последней шметы, есть такое поведение израильского главного раввината продавать землю неевреям шмету. Это постановление, источник его очень большие люди, только с одним маленьким «но». Они говорили о периоде, когда люди кушали то, что у них росло на полях, а если этого нет, то нет ничего. Когда сегодня люди зарабатывают и тут, и там, и могут у них, кроме полей, еще есть предприятия, и акции, и все прочее, что другая ситуация. То есть великие раввины где-то 100 лет чем-то тому назад, даже не 100 лет, это один из тех, кто подписался в свое время, да, продажа земли был раввин Цихрон Спектр, был величайший раввин. К нему царь побежал к нему благословением в Ковну в свое время. Он был величайшим авторитетом в Российской империи. Но это было объяснение, потому что людям нечего кушать, а не просто так. И тоже это было только облегчение, что можно после продажи можно делать только работы, которые запрещены даже во время закона Торы, только по закону мудрецов. Это не было просто делать, что хочешь. С тех пор сильно очень изменилось. Да и в то время были великие люди. То есть первый, который самоотверженно начал говорить об этом, это был Ритбаз. Ритбаз, он автор книги «Тосфот Рид», Ритбаз на Иерушалме. Он, по-моему, родом из Слуцка, или из Луцка, по-моему, из Луцка. Он же потом был раввином в Цфате. Он провозгласил, что не то, что нельзя продавать землю, что надо исполнять шмиту по закону, не ища как его, это дело обойти. И, естественно, в тех местах, где самоотверженно соблюдали шмиту, доставились больших чудес. Ну, на первой линии фронта было здесь такое поселение на полдороге между Иерусалимом и Бершевой, называется Мошав Комьют. Вот такой там раввин, рав Мендельсон, был такой харидийный мошав. Они шли все полностью от начала до конца за Хазанышем, и не шли никакие облегчения, не достоились больших чудес. В каких местах они шли более облегченно, но тоже достоились большой помощи. Наш учитель Хазон Иш вложил много-много сил, чтобы установить заново, после тысяч лет, когда евреи не соблюдали шмиту в Эрец-Исраэль, еще не соблюдали, или они просто занимались сельским хозяйством, покупали все у неевреев. Это было больше еще времени. Но, а потом начали продавать землю.
Да. Но есть дин, что дин дарабон макелим.
Когда есть сафек. А некогда запрет известный. Вот Хазон Иш, он вложил много сил и энергии просто погрузиться в глубину законов Шмиты, чтобы можно было разрешить то, что можно разрешить, и не разрешить то, что нельзя разрешить. И заново реально он основал соблюдение Шмиты в Эрец-Исраэль. И тут была одна принципиальная идея. Это принципиальная идея нашего отношения к Святой Земле. Это некое продолжение того, с чего я начал. Вопрос, евреи приходят в Святую Землю, что они хотят здесь? Приходят сюда, чтобы исполнить законы Торы, связанные с Святой Землей, и для того, чтобы их выкорчевать и сделать в Израиле сионистскую Уганду. В Уганде было все гораздо проще, чем в Биробиджане. Там не было никаких проблем ни со Шмитой, ни тому подобное. И сам этот путь продажи земель, Хазон-Иш вообще считал, что это кадически делать нельзя, просто не потому, что по причине, что нельзя продавать землю на земле не евреям. Это закон Торы. Он говорит, с каких пор мы можем позволить нарушить закон Тора ради исполнения постановления мудрецов. С этим спорят, это вопрос не на 100% очевидный. Но Хазон Иш, кроме того факта, что он запрещал по закону Торы, и сказал, «Лот и хонем, не дай евреям место покоя на святой земле». Нельзя продавать, сейчас тоже, то есть нельзя продавать квартиру среди евреев. Это закон Тора. Есть говорят, что для того, чтобы самому выжить, это можно, поэтому с ним спорили, что как это делается не для того, чтобы тут посетить не евреев, а чтобы самим выжить, то тут закон не нарушается. Это большая дискуссия. Поэтому между сами Торы. Но сейчас это не моя тема. А тема тут такая, что Хазон Иш видел в продаже земли путь превращение святой земли в несвятую землю. В святой земле нельзя работать. Когда продается не евреям, по той точке зрения, уже можно работать. Мы приходим сюда, на святую землю, чтобы свою землю исполнять заповеди Торы. Лучше и больше, чем это можно было за границей, а не лучше превратить святую землю в заграницу. И этот путь, что называется, избавиться от заповеди в Эрец-Исраэль, с этим это было очень важно, то, что получили от Хазон Иш, Шейн Шмиты. Мы приходим сюда, чтобы исполнять Тору. Сейчас эти многие, есть точка зрения, что сегодня у нас что осталось на земле, это только законы, связанные с Земля Израиля, это седер зроим, так называемый. Это шмита, это трумот, масрот и тому подобное. Что в храме у нас пока нет. Я вам расскажу одну историю. История такая очень поучительная. Слышал ты от участника, у него умер такой большой человек недавно, где-то год-полтора назад. Главный раввин Рахова – это Рав Симха Кук. Зеха Цадык Левроха. Я с ним был лично знаком, очень теплый, очень любил русских евреев, помогал. И вообще он в Раховате построил всячную общину и хорошую еще ешиву. Он как-то рассказал такую историю. Был в каком-то съезде религиозных деятелей, раввинов за границей. Там пригласили легкое угощение апельсины. И сообщили, не волнуйтесь, это не Эрец Исраэль. Почему на не волноваться? Потому что у него проблемы трумот, масрот, там другие. Так он протестовал под себя. Знаете, что отвечается за исполнение Эрец Исраэль, после того, как их исполняют заповеди. Это как евреи в кипе. А плоды свиньи с плодой земли, это как не евреи, которые без кип. Так вот, плоды Эрец Исраэль, это плоды в кипе, так он сказал. Надо просто знать законы, как исполнять. Это и будет учебы. А я расскажу очень поучительную историю о Бицке Зильбере, которую мало кто знает. Она не приводится в русскоязычной литературе, а что она в Берут опубликована с моих слов. Я-то не помню, что там печатали. Когда Бицке Зильбер приехал в Святую Землю, то прослышали, у него был двоюродный брат в Америке, автаец, прослышали в Эрец Исраэль, что должен приехать большой человек из Советского Союза. Его поехали встречать два больших человека в аэропорт. Это был Рав Палей из, по-моему, Машгиах из Шват-Хеврон и Рав Шалом Швадрон. Рав Шалом Швадрон, я помню, слушал его еще выступление. И вот они поехали. Они не знали, кого они встречают совершенно. Они его встречали в аэропорту Рав Ицхака Зильбера. И выходит Рав Ицхак, он человек очень простой. Я помню Рав Ицхака в те годы. В скудоком пиджачке, такой простой, такой человек. Он выходит, обращается, приветствует его. Что там заговорили? Говорит, я не понимаю. Мне грузчик помог с чемоданами. Значит, спрашивают какие-то вопросы, помешнает Седер Зрой, это касается законов, связанных с землей Израиля. Он не знал об этом. Как можно жить в Святой Земле и не знать Седер Зрой? Как это такое может быть? Это, в общем, как поучительная история. Это, понимаете, я, к сожалению, улыбаюсь, но я тоже не очень знаю седер зроим. Это нелегкий седер. То есть я учил его несколько раз, то, что я его никогда не учил. Но знать его, это большая работа. Идемся дальше. Есть, когда мы приходим в Эрец Исраэль, надо понимать достоинство этого места. Что это место называется как храмовый двор, требует от нас большего, лучшего поведения, чем мы могли себе позволить за границей, не говоря о запретах, а даже великие самые слободки, то есть самые слободки, это был человек, который у нас вся Тора сегодня есть его заслугами. То есть это сказал Рав Шах. Вся Тора на сегодня есть, это вышло из Ишивы Слободки и из других его предприятий. Когда он поднял большую часть своей Ишивы и привез их в Эрец Исраэль, он основал Ишиву в Хевроне. И из этого выросла в итоге Ишиват Хеврон, известная. Одна из крупнейших Ишивы в Эрец Исраэль. Почему в Хевроне, почему не в Иерусалиме? Почему пошли в Хеврон вначале?
Потому что Иерусалим,
месяц 20-й, особо. Да, я скажу, что он говорил, что мы еще не на уровне поселиться в Иерусалиме. Сегодня это более святое место, чем Хеврон. Но Всевышнее было решено иначе, там после погромов 90 лет тому назад, с кусочком, то еще переехала в Иерусалим. Однако надо понимать, что мы делаем в Эрец Исраэль. И одно из важных вещей – понимать особую силу Торы в Эрец Исраэль. Есть особая вещь, когда говорится, что «Авира де Эрец Исраэль махким» – воздух Святой Земли, он добавляет мудрости. И тот, кто учит Тору в Эрец Исраэль, он как два человека, которые учат Тору за границей. А тот, кто учил Тору за границей, приезжает учиться сюда, только это еще больше. Так Масахет Ктубот. И есть еще одна вещь. Есть обещание Всевышнего, это мы читаем в книге Дворим, «Эйнея Шема Лакеха» о Святой Земле, что буквально глаза Всевышнего на эту землю встречала город до конца года. Что это означает? Означает, что божественное провидение, оно наблюдение и помощь, оно более явно и ясно выражается сразу, чем в других местах. В любом месте время может удостоиться частого наблюдения и так далее. Это тоже наша недельная глава, глава Бахукойсой, что Всевышний нас не презреет и в изгнании. И, конечно, чудо выживания нашего народа в изгнании – это величайшее чудо Всевышнего. Однако в этой истории она есть более, так сказать, явная. Я вам скажу, у меня когда бывает в гостях всякие дети наших знакомых, кто приезжает в эту сторону учиться. Учились и в Америке, учились и в Швейцарии, и в других местах учились. Приезжают учиться в Эрцисроэль. У меня есть такая вещь, которую я всегда им говорю. Беленедер, учите. Вы пока молодые ребята, вы можете учиться и тут, и там. Но когда женишься, легче остаться учить Тору в Эрцисроэль, чем в Америке. Легче. Гораздо легче. Процент тех, кто продолжает учиться в Эрцисроэль после женитьбы, он несравненно больше, чем в других местах мира. Это, хотят работать, денег вроде больше есть, все прочее, это не так. Особая помощь, есть особая заслуга, то, что говорится, «Кимитион таится Тойру дворашем Иерушалаем», из Сиона выйдет Тора, Сион – это Иерусалим, это храм. «Кимитион таится Тойру дворашем Иерушалаем», отсюда выйдет Тора, и реально сегодня, слава Богу, есть мир Торы не только в Эрцисроэль. Сейчас в Америке очень вырос мир Торы, есть хорошие очень ишивы в Европе. Не так много, но есть. Но той силы Торы, которая есть в Эрцисроэль, нет нигде. Потому что сегодня нет места в Эрцисроэль еврейского, где нет колеля, хотя бы какого-то небольшого колеля. Говорю про городок, про деревню, я не знаю, это тоже не так. Может быть, есть, может быть, нет. Даже в местах, где когда-то не было ни одной синагоги, были такие места. Я слышал от Иешуа Лапидот в свое время. Это был Кармиэль, это был Арад, которые основали так, чтобы там не было еврейского духа специально. Там населили привыкших из Советского Союза, которые не знали, что такое Тора вообще, там не было синагог. Сейчас везде есть и колели, и шивы, и так далее, кроме того, синагог. Дай Бог, что это было в каждом месте. Будьте здоровы, всего хорошего.